Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама», «Труды Рабаша», первый том, 82-я страница, статья «Жизнь Сары». Можно задавать вопросы в прямом эфире через сайт kabbalalam, kab.tv. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. «Труды Рабаша», первый том, 82-я страница, статья «Жизнь Сары». В книге Зоар, в недельной главе Хаей Сара, «Жизнь Сары» сказано: «Ангел — это женщина, у которой страх перед Творцом. Как ты говоришь, женщина, боящаяся Творца, будет благословенна присутствием Творца», то есть Шхина. «Обработанное поле — это чужая женщина, то есть темная сила Ситрахра, о которых говорится: берегись чужой женщины, потому что есть разные поля. Есть поле, которое благословено во всем, как запах поля, на котором благословение Творца, то есть Шхина. А есть поле, где всякая разруха, скверна, истребление, убийство и войны находится в нем, то есть Ситрахра. И объясняется это путем духовной работы, что существует два пути: или идти по дороге, ведущей к Творцу, и это путь отдачи, или идти по пути, ведущей к людям, то есть получение. И то, что творения называются творениями, это только согласно наличию в них свойства, созданного Творцом, желание получать, которое является полюсом творения. И так как свойство это сотворено сокращением и скрытием, потому неведано тому, кто находится в нем, что вся земля желания наполнена Творцом, поэтому только когда человек освобождается от свойства получения ради себя, он может постичь, что вся земля его желания заполнены Творцом. Но пока человек не освободится от эгоистического свойства, может верить, но не видеть, что это так. И чтобы человек мог почувствовать, что дает ему совет, покинь место получения, то есть перестать получать ради самонаслаждения, и это является местом тьмы и смерти, потому как не может жизнь, свет жизни раскрыться в таком месте. И хотя он там находится, но относительно самого человека он скрыт. А тот, кто приходит в такое место, попадает под власть желания получать, становится отделенным от источника жизни. Поэтому и говорится, что желания несут тьму и смерть, и все несчастья, и находясь там, называется это темные силы, и это противоположно отдаче, святости. В месте святости, названное местом отдачи, это место подобия свойств, и поэтому в этом месте раскрывается все благо и наслаждение, и это место благословения и святости. И это называется «женщина, страх Творца». И вся наша работа в том, чтобы прийти к страху, к Творцу, называемое получением, получением ярма небес. И как сказали мудрецы, черен, как ворон. В ком находишь ты это? Сказал раба: в том, кто жесток к сыновьям своим и к живущим в доме его, подобно ворону. В другом месте приводится иное определение. Кем определяешь ты стройность последовательной сторы? И объясняет Раши: ворон безжалостен к своим детям, ведь сказано, когда взывают сыновья ворона. Ворон от слова «гарант», «орев» и «орев». На иврите «ворон» и «гарант» — однокоренные слова, как написано: «потому что голос твой гарант». И это противоположность голубю, как объясняется в отрывке: «и прилетел к нему голубь, и вот сорванные оливковые листья в клюве его». И сказано: «сказал раби Ирмияу сын Лазара». Написано: «вот сорванные оливковые листья в клюве его». Сказал голубь Творцу: «пусть будет пища моя горька, как оливки, но данные твоей рукой, чем будет сладкая, как мед, но из руки человека». И известно, что во время, когда человек работает ради получения, и все его направление только к любви к себе, Работа эта называется сладкой. И это означает, что сказала голубица, «Лучше, чтобы пища моя была горькой, как оливы, но из рук Творца». Что означает, что заработок человека, то есть то, чем он обеспечивает себя, и на этом заработке он живет. И имеется в виду, что работа человека, направленная к Творцу, то есть ради небес, и даже если она горька, эта пища, и гуф не согласен с таким заработком, все равно быть в зависимости от меры отдачи. И это противоположно природе, с которой родилось тело. Ведь тело родилось с желанием получать, и желает оно лишь того, чем может обеспечить его любовь к себе. И это называется, что питание его от рук творения. И от этого пропитания тела гуф наслаждается. Ведь это для него сладкое. И это свойство ворона. И только от пропитания от плоти и крови является гарантом такому человеку. И наоборот, в случае с пропитанием, зависящим от Творца, то есть если питание будет только от того, что можешь сделать ради Творца, от этого он старается убежать, то есть от действия отдачи, потому что чувствует в них вкус горечи. И получается, что вороном называется работа ради себя, а так как желание, на желание получать был наложен запрет, то есть скрытие и сокращение, и не раскрывается там высший свет. Поэтому работа ворона черна, и поэтому и говорится «черен, как ворон». То есть, кому Тора приказывает, или у кого свет Торы может светить? Только у того, кто уже понял, что ворон, то есть работа в получении, является причиной только тьмы. Ведь только тьма — это получение, а не свет. И об этом сказали мудрецы, что Тора приказывает лишь тому, кто жесток по отношению к сыновьям и к членам своей семьи, как ворон. Ведь известно, что отец и сын — это причина и следствие. Поэтому тот, кто понял, что можно объяснить статью, что тот, кто приходит к пониманию в том, что он работает ради работы получения, и это такая работа, которая называется черная. Но с ее помощью он знает, в чем будут результаты. Это была сладкая работа. Означает, что родиться с такой работы только тьма, называемая черной. И тогда он знает, что он становится жестоким к своим детям. То есть он не сожалеет о результатах, которые родятся в результате этого. И получается, что если он знает, что он станет более жесток, означает, что он продвигается по пути ворона. Тогда он меняет свой путь и начинает идти по пути Йона, голубя, то есть согласен работать во имя Творца, даже если вознаграждение это горько, как оливы. Но результаты, то есть сыновья, будут наслаждаться его работой, потому что причина, работа ради отдачи приводит к тому, что благо спускается на это место. И наоборот, ворон, который становится жесток с сыновьями. И можно поэтому сравнить Израиля с голубем. Имеется в виду, что это прямо к Творцу, Израиль, собрание Израиля. Это означает, что все, что делает народ Израиля, намерение прямо к Творцу. В то время, как противоположность этому народу мира, они как и являются свойством чужого Бога, то есть не желают работать в соответствии с Творцом. Этим и можно объяснить отрывок. «Дает животному пищу детям ворона, который попросит его». В чем соответствие между животным и вороном? И объясняется это из высказывания «Человек и животное спасает Творец». Сказал Раби Юда, «Эти люди с познаниями, но ставят себя в положение животного. Это означает свойство веры, как объяснил Бааль ха-Сулам, что это свойство веры выше знания, которое основывается на килим отдачи. А дети ворона — это когда человек видит результаты, родившиеся от эгоистической любви. Он начинает взывать к Творцу, чтобы дал ему альтруистический килим и свойство веры выше знания. Но это лишь после того, как приходит к осознанию, какой результат принесет ему эгоистическая любовь, называемая свойством ворон. И об этом можно сказать: близок Творец к каждому взывающему к Нему, к каждому, кто воззовет к Нему на самом деле. И это в соответствии со сказанным Бааль ха-Сулам: «Посмотри, милосердие свое, к знающим тебя, Творец ревнивый и мстительный». Имеется в виду, что человек осознал, что осознает, что если не пойдет по пути отдачи, то тут же получит свойство мщения, потому что он уже уверен, что сохранит себя от неудач и не сойдет с пути ведущего к эгоистической любви, так как он знает, что душа его упадет в таком случае вместо тьмы и смерти. Тогда он просит Творца, чтобы дал ему милосердие, ведь иначе он пропал, что только с милосердием Творца он сможет получить альтруистические свойства. Только с помощью милосердия, данного Творцом, он сможет получить альтруистический килим или свойство голубя. А противоположность этому — ворон, то есть сладость, которая требует условий, от работы, называемой гарантией. И от этого он становится жестоким, то есть он убивает всех своих детей, то есть теряет все свое будущее. И это из-за того, что он меряет всю работу по свойству сладости, которое чувствует от работы своей, так как все желание его только в соответствии с желанием получать, которое руководит им. И это объяснение слов «дающий животному хлеб его». Когда Творец дает хлеб, называемый вера, дает хлеб только детям ворона, которые воззовут. То есть, когда человек понимает, что результаты его работы, называемые сыновья, родившиеся от ворона, обречены на смерть, так как отделены от жизни, тогда воззовет он к Творцу на самом деле. И как сказано, близок Творец к каждому из зовущих его и каждому, который воззовет к нему по-настоящему.
Из этой статьи и из остальных статей есть много материала, который говорит о нашей духовной работе. Мы видим, что человек должен дойти до состояния, когда он нуждается в помощи, нуждается в помощи Творца. И в каждую секунду, на всех уровнях виюта, во всех решимо и состояниях, которые раскрываются ему. И для того, чтобы привести человека к необходимости этого, конечно же, необходимо ввести его в состояние, когда его эгоизм подчиняется, его желание получать, готово отменить себя. И есть здесь и прямая вещь, и противоположная ей. С одной стороны, Творец желает, чтобы мы были самостоятельными, были как Он, особенными, совершенными, работающими в полную ступень, когда все наше желание получать будет помощником нам, и мы станем большими, будем находиться в величии. С другой стороны, работа наша все время заключается в подавлении нашей природы, которую мы получили вместе с нашим рождением. Как говорится, создал злое начало, против которого мы должны воевать, его мы должны подавлять, его мы должны пригибать. И это не очень-то понятно человеку, который хочет жить, чтобы он умерщвил себя. Поэтому это не складывается в нашем понимании, каким образом это происходит. И специально мы запутаны таким образом в своих ощущениях, когда мы приходим к состоянию беспомощности, и только оттуда мы можем потребовать высшую силу, чтобы она дала нам возможность преодолеть нашу природу и подняться на более высшую, чем она, ступень, поскольку подъем не в желании получать, а в желании отдавать, в вере, в противоположном, в силе отдачи, в отраженном свете. И принижение, подавление во мне желания получать для себя, получается, две вещи противоположные, они поддерживают друг друга. И приходят к общей точке, к средней линии. Но это только после той точки, которая и называется здесь «Жизнь Сары». Жизнь Сары, он также начинается с того, что и умерла Сара. Это жизнь, как бы, Это тоже показывает нам, указывает нам на тот же принцип, когда на любой ступени авьюта 0, 1, 2, 3, 4, в каждом понятии, на каждой ступени, на которой мы находимся, мы должны прийти к состоянию разбиения, к раскрытию разбиения. Не то чтобы мы разбивались, нам только кажется, что мы разбиваемся, но мы только раскрываем разбитое в нас клей. И вследствие того, что оно разбито, когда мы не способны работать желанием получать, когда мы раскрываем разбиение в нем, возможность проделать следующий шаг, мы находимся в беспомощности при раскрытии этого клея, и тогда мы просим Творца, чтобы дал нам решение. И решение, когда оно приходит, тогда это клей уже становится из ворона, превращается из ворона в голубя, из получающего клей в отдающее. И таким образом мы приобретаем более высокую ступень. И самое большое состояние, самое возвышенное, это рассказывается как война Гога и Магога, как раскрытие зла, как полное избавление, когда раскрываются все плохие келим, которые не могли выявиться до этого, и они раскрываются как келим, которые требуют своего наполнения, пока они раскрывают ничтожность в себе, когда не способны в такой направленности получить никакого наполнения, и тогда есть обращение к Творцу, к полному исправлению. И тогда приходят к исправлению. И в каждом индивидуальном кли есть та же самая тенденция раскрыть разбиение, из него потребовать исправления и поднять на уровень отдачи против уровня получения. И также в общем, в общей реальности мы приходим к таким состояниям. И также в истории у нас были такие состояния, когда вследствие раскрытия желания получать этой ступени в общем, затем мы проходили ее, и снова раскрытие всего общего. И все зависит от того, насколько мы подготавливаем себя к поддержке, когда только с помощью знания развития в группе, во взаимной поддержке и поручительстве, мы можем перейти через эти состояния не путем бито в сроки, а путем ускорения хишена. И здесь должна быть поддержка и воздействие группы на каждого. Как объясняет нам Бааля Сулам в раскрытии и скрытии лика Творца, и все зависит от того, насколько человек видит состояние от самого плохого до самого хорошего. Хорошего все зависит от восприятия реальности, от его созерцания. А его созерцание всецело зависит от того, как группа формирует ему это воззрение. Да.
Задает вопрос Тимофей из Питера. Как вы можете точно знать, что пища из рук Творца, а не из рук эгоизма?
Если это напрямую, то чего я ожидаю? Это вследствие моего эгоизма. И я должен прийти здесь к состоянию, когда не будет у меня ничего, к состояниям опустошенности, тревоги, страха, безнадежности, беспомощности, путаницы и так далее, я могу видеть эти вещи естественным образом, как животное, которое побивает это на каждой ступени. Может быть такое. А ступень человека, даже в этих состояниях, может заключаться в том, что я уже оснащен поддержкой группой и моими намерениями, насколько я способен. И тогда я раскрываю эти состояния с пониманием, в подготовке. И тогда они проходят со светом, с пониманием, в раскрытии, в хорошем желании, в связи с Творцом, даже в самых плохих состояниях, которые у меня уже начинают делиться надвое. Одно, когда я смотрю на свое тело, на свою природу, которая страдает желание получать, а второе, я смотрю на человека в себе, который вследствие этого рождается и растет. И зависит, с кем я отождествляю себя, и выстроить себе ступень человека больше, чем точку в сердце, более готовый ко всем этим изменениям, и поддержка этого от окружения, а окружение точки в сердце зависит от моего свободного выбора. И это желание получать, даже если оно страдает, и даже если оно должно пригнуть себя, это будет у меня средство для продвижения. И я смотрю на это как вещь, необходимую в пути. Как больной, который знает, что вследствие операции он станет здоровым, и хотя это неприятно, и он бы отказался от этого, но он соглашается с этим и с радостью, поскольку он раскрыл решение настолько, что потом он связывает свое состояние и операцию, и все вещи, которые он должен пройти, и решение, и он видит, что невозможно прийти к решению, быть здоровым, совершенным, большим, без этого перехода, и тогда он уже оправдывает этого даже в получающих своих келим, не только выдающих келим. И когда он продвигается еще больше, он уверен и видит от края мира до края его, то есть видит, что не только невозможно без этого, он бы и сам таким образом поступил, то есть все зависит от того, насколько он поднимает себя выше своего желания, насколько разбиение в нем исправляется. И поскольку это изменяет ему его видение, насколько он становится под меньшим воздействием от своих получающих келим и больше отождествляет себя с исправленным состоянием. И таким образом он продвигается настолько, что вместо Творца он буквально чувствует, что иначе бы он не поступил. Поскольку все эти состояния, которые мы проходим, это невозможно нам сейчас понять, мы начинаем понимать и постигать, что эти вещи не то чтобы обязательны, Творец все может, но они просто наше воображение. Они всего лишь для того, чтобы мы смогли связаться с Ним вследствие страха, тревоги, беспомощности, путаницы. И вследствие тем самым мы формируем свои келим для слияния. А другой формы формирования келим не существует. Не то чтобы она существовала, это было бы ограничением по отношению к Творцу, который таким образом хотел бы выстроить наше совершенство. Но что? Здесь-то проблема. Объяснить это, но мы сами понимаем, что это самая хорошая вещь, которая бы только могла быть. То есть все ужасные вещи, которые проходят, это возможность самая большая из всего, что только могло быть. То есть все беды, страдания и все ужасное, что мы переживаем, как говорит Бааля Сулам в послании, что те, кто постигают, вдруг они раскрывают, чтобы они обрезали себе конечности 7 раз в день, чтобы 1 раз в жизни достичь только вкуса слияния. Это тоже не очень-то понятно. Слова не объясняют. То есть приходят к полному оправданию. Да.
Вопрос Якова из Германии. Мы видим, насколько узок путь и нет места для игр. И непонятно, подготовили эта дорога для масс широких.
Это правильно, только дело в том, мы ведь и сегодня видим, даже, скажем, в наша цивилизация, она обращается к массам. Мы же видим, что человек может только растить овощи, продавать их на рынке, и вследствие этого покупает себе телевидение, интернет, телефоны и машины, летает на самолете, пользуется всевозможными вещами. А то, что мы смотрим на человека, мы не понимаем, в чем сила общества, в чем сила соединения между ними и каково участие их в исправлении в нашем теле. Если мы возьмем клетки, большая часть клеток действует по программе, находящейся в них, и они выполняют ее абсолютным образом. и нет у них никакой самостоятельности. Есть более самостоятельные клетки с особой функцией, хотя у каждого есть особая роль, но есть такие, которые важнее, есть такие, которые решают, якобы принимают решения, хотя нет ничего в нашем организме, что могло бы принять решение, но все-таки. И так далее. Мы видим также во всей Вселенной, посмотри, сколько места занимает неживое в нем, бесконечное количество тонн камней или газов, это все неживое, а сколько растительного, животного, сколько уровня говорящей, то есть у массы есть свое существование, и она своей огромной силой, поскольку это масса, неживое, и все исходит от неживого. А растительное должно быть более особенным и находиться в той силе, сколько есть в массе, в неживом. Он должен находиться в качестве по отношению к количеству еще более животное, еще более человек. И сколько есть в нем хороших вещей, они находятся в меньшем количестве. И это все по той же формуле, что количество и качество, они находятся в постоянном соотношении. Чем большее количество, меньшее качество, и наоборот. И поэтому он объясняет нам, что есть здесь соотношение очень четкое, что все неживое равно одному растительному, все растительное равно одному животному, и все животное равняется одному говорящему. То есть, если ты соберешь всех животных по всему количеству, по всему их качеству, по всей их мощи, качество, помноженное на количество животного, вследствие этого ты можешь извлечь только одну точку, одну каплю, из которой вырастет говорящий в добавлении духа говорящего свыше. То есть разрыв между неживым растительным животным и человек существует между ними. Это не то, чтобы была эволюция по теории Дарвина, но развитие есть, оно постепенное. Но в каждом из них у тебя есть совершенно другое качество. И поэтому, когда мы смотрим на мир, и есть у тебя миллиарды людей, которые все настолько далеки от исправления, и смотрим на себя, насколько мы находимся в небольшом понимании и связи, и в каком-то маленьком желании, которое тоже приходит свыше, конечно же. Не мы сами формируем его в себе. И нам кажется, что как может быть, чтобы эта большая масса, эта большая общность когда-нибудь поймет и пожелает и пойдет в том же направлении. Мы как бы смотрим на них, на всех, на каждого из них, как на себя. И этого никогда не произойдет. Их тенденция, работа, процесс, который они должны пройти, совершенно другая вещь. За секунду они могут смотреть в одном направлении, вдруг меняют направление того, на что они смотрят. И нет никакой проблемы, поскольку с массами нет расчета. Расчет у них, они получают удар, обращаются в другую сторону. Есть у них немного света впереди, и они идут туда. Это как стадо. Они в одну секунду могут изменить направление. И если из какого-то места исходит какой-то гром, а с другого места солнце или что-то лучшее, все. Нет других расчетов. Все в соответствии с параметром, который раскрывается именно в эту секунду. И поэтому именно у них скорость решения и продвижение и изменений очень легкое. Это не то, как у нас. Мы взвешиваем просто, когда смотрим на них, так же, как и у нас, сколько времени мне необходимо для того, чтобы прийти к осознанию Творца, познанию Творца. 10-20 лет. Сколько времени мне необходимо для того, чтобы исправить себя еще, скажем, 5 лет. А с ними ты ничего не поделаешь. И вот ты относишь к себе, крутишь как рулем, и все. И они относятся, как относились к этому, могут относиться и к другому, поскольку все, что происходит в них, происходит вследствие того, кто идет во главе. И поэтому именно с общностью всего человечества нет никакой проблемы. Проблема выстроить рожь этого общего парцуфа, Адама Ришон, который должен встать и стать подобным Творцу, который включает в себя все килим человечества, то выстроить именно его рожь. Это мы и те, которые присоединяются. Вот тут-то проблема. Это занимает десятки лет. Но вся масса это только для того, чтобы дай ему, насколько ты способен, насколько ты беспокоишься к нему. И потому что общность тоже происходит от рожь. Все выяснение такое. Но они пойдут с легкостью. И за короткое время, очень короткое, изменят свое направление без всякой критики, без всякого исправления внутренних келим, без на уровнях 0, 1, 2, 3, 4, пока не приходят к пониманию, к намерению, пока они согласны отождествить себя. Такого нет у них. Здесь каждый, находящийся в рож, должен работать между рож и гуф, то есть между мыслью и намерением и желанием. А у него это работа, а у масс нет таких вещей. Это хороший вопрос. А ответ он очень прост. Никогда не беспокоиться о внешнем больше, чем распространять материал. А все остальное, все беспокойство, буквально на 99% должно быть только о внутреннем, о маленьких группах, о людях, которые в своем понимании, согласии, осознании желают возвыситься и прийти к слиянию. В них самая большая проблема, и там самая большая работа, и они определяют, по сути дела, готовы ли мы к концу общего исправления или нет. Только их подготовка. Да.
Вопрос Алекса из дома Кавала из Эйлата. Если рож уже готов, значит, все остальное зависит от нас.
Конечно же, зависит от нас. И все, что происходит в мире, это только то... О, я вижу, наша группа в Эйлате сейчас. И все вещи, которые происходят, это только для того, чтобы сформировать нас более верным образом. Нам запрещено смотреть на вещи, которые происходят в мире, без связи с нами. Это направлено только на нас, только на нас. То есть до самой последней детали, для того, чтобы воздействовать на нас и поднять нас на уровень веры выше знания, чтобы запутать нас, испугать нас, продвинуть нас, подтолкнуть вперед. Все это происходит вследствие противоположных сил, все только для того, чтобы мы чем можно быстрее пришли к самостоятельному рожь. Именно самостоятельный Рош, мы понимаем, что это насколько он соединен с более высоким парцуфом, когда его самостоятельность не от высшего, его самостоятельность от себя прежде всего, чтобы он был выше гуфа, не как животное, у которого тело и голова на одном уровне, а голова человека выше. Имеется в виду, чтобы мы не были зависимы от их гуфа, от нашего желания получать, от страхов, тревог, от силы уверенности, которую мы желаем почувствовать в телесном ощущении, что все наши мысли и желания сформировались в таком виде, когда они формируют себя в слиянии с Высшим, когда я раскрываю Высшего, Ахав Высшего, когда я слит с Ним, неважно, даже в виде ибур, как капля семени в утробе, но в соответствии с этим я формирую себя. И это у меня больше, чем находиться в больших разуме и ощущении на собственной своей системе по сравнению с Высшим. То есть быть как самый маленький зародыш Высшим, для меня это намного выше в моих глазах, чем находиться в ощущении, в разуме, во взрослости на своей ступени. Там я должен буду отменить себя выше знания. И несмотря на то, что все кажется мне противоположным, неправильным, неуверенным, нет понимания этого, я все-таки отменяю себя, поскольку это высшая отдача, высшее получение. Таким образом продвигается, таким образом выстраивает Роша Агуф, все время подчиняется. Поскольку наш Гуф существует только для того, чтобы мы против него, в противоположность ему, выстроили свой Рош, когда поверх этого эгоистического Гуфа я выстраиваю желания и мысли, когда с одной стороны они противоположны Гуфу, а с другой стороны они слиты с Высшим. Вследствие этого я формирую свой Рош, поскольку до этого у меня вообще нет Рош. У желания получать нет Рош. И он только вследствие решимот должен сделать этот Рош, сформировать его, как в мире бесконечности после первого сокращения. И желание получать ради отдачи, отдавать ради отдачи. Нет Рош. Все только желание. И не надо производить расчетов и намерений. И мы тоже находимся, как в мире бесконечности, до сокращения. Мы в нашем мире. Мы здесь находимся в Эйн Соф. Нет конца бесконечности. Эйн Рош, нет Рош головы. И здесь мы тоже находимся в состоянии, когда у нас нет Рош головы. Только есть желание. Желание имеется... Рош имеется в виду, это намерение, отдача. И вот здесь вот эти решимот каждый раз выстраивают Рош. И нам нечего больше делать в этом мире. И перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока по книге «Зоар народу».